Итак, наши новые гости. Наталья Кривда, доктор философских наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и Михаил Фельдман, организатор вот этого самого общественного обсуждения Public Talk Вильной Академии ЗМИН. То есть именно в этом составе будем говорить об исторических мифах.
Ваш Public Talk состоится, если я правильно все помню, 26 числа. Вот есть еще несколько дней до него. Но говорить об исторических мифах на самом деле никогда не рано и никогда не поздно, потому что они составляют нашу жизнь.
На
сколько процентов?
Вечные,
да, вот. Если бы мы начали обсуждение с вот такого вопроса, на какой процент исторические мифы формируют нашу повседневную жизнь? Как вы считаете?
Мне кажется, что ключевые темы и ключевые тезисы уже прозвучали. Мифы вечны, и они формируют наше сознание. Общественное, социальное, историческое, культурное. Это та конструкция, которая относится, или, скажем, та система конструкций, механизмов и инструментов, познания, восприятия мира, которое формируется первое. Это исторически первый тип сознания общественного. Она никуда не делась. Она наполняется новыми формами. Она наполняется новым содержанием. Да? Но формы остаются те же. И сегодня мы также с вами зависим от особенностей мифологического мышления в принятии каких-то серьезных решений, в построении отношений с миром и друг с другом, как и люди очень давнего времени. Мы не освободились от радости пребывания в комфортной мифологической среде.
Михаил, какие мифы прозвучат на вашем Public Talk?
Я сначала скажу, почему вы выбрали эту тему.
Да, конечно.
И я немножко откорректирую ваше представление. Я являюсь организатором не только этой общественной дискуссии.
Понятно, да,
это
да,
не общественная дискуссия,
случае.
Это встреча с уважаемым экспертом на тему, которую мы озвучили. Мы провели уже около 30 таких подобных встреч в рамках нашего проекта «Вильная Академия ЗМИН», начиная с конца августа. Почему мы выбрали, почему пришли к этой теме? У нас в ноябре, в начале декабря прошли 6 мероприятий, шесть встреч с Виталием Портниковым по истории Украины, начиная от Киевской Руси и до наших дней. И каждый раз, когда мы встречались с аудиторией, мы каждый раз получали одни и те же вопросы, связанные с историческими мифами. Да? Они были разные, но они были все связаны с историческими мифами. И после этого мы приняли решение, что обязательно надо говорить об этом, обязательно надо людей вводить в курс дела, потому что, чтобы объективно, как мы говорим, оценивать наши процессы, происходящего вокруг нас, мы обязательно должны понимать вообще, где правда, а где миф. Вот, собственно говоря, почему мы это сделали. Я отвечаю на ваш вопрос по поводу, какие мифы мы собираемся обсуждать. Обсуждать будем разные. Мы будем говорить о европейских мифах, мы будем говорить о мифах, которые сопряжены с территорией, на которой сейчас находится украинское государство. Здесь проживало и проживает огромное количество народностей, и я вам скажу, что очень много исторических мифов связаны со взаимоотношениями между этими народами. Не будем сейчас как бы касаться конкретики. Я приглашаю всех слушателей прийти к нам на встречу 26 числа.
И... Ну, боюсь, что конкретики нам все-таки придется коснуться, поскольку мы должны будем все-таки еще ближайшие минут 15 о чем-то поговорить.
У нас будет, да. Если мы говорим, вот не зря мы сейчас находимся в программе «Киев-Донбасс». Да, вот буквально сегодня мы разместили информацию о стахановском движении, которое полностью является мифом. Если в двух словах, то Андрей Стаханов, а не Алексей Стаханов, как потом он был озвучен, перевыполнил норму в 14 раз, был объявлен героем, началось стахановское движение, и до окончания советская власть очень эффективно эксплуатировала этот миф. Все это неправда, то есть сделано это не один, сделано это втроем, и как раз его метод, который он использовал, добыча угля втроем, как раз и стал основой для эффективной добычи 102 тонн угля.
Вы знаете...
Это вот, собственно говоря, по поводу Донбасса.
Тут немножко даже преувеличение, что это эффективно использовала только советская власть. Уже во времена независимой Украины вот эти стахановские рекорды добросовестно, показательно били, и я знаю, как это происходило. То есть это на побитие очередного стахановского рекорда работала целая бригада шахтеров, которые подвозили, отвозили, а вот один с киркой, значит, был герой.
Да, но еще раз, он был не один, их было трое. Этих двоих никто не указал в свое время. Угу. И в итоге, как оказалось, это миф. Да?
Мне кажется, что вот стахановское движение, оно не только шахтерскую отрасль задело, вообще во всех отраслях.
Но это такой был миф советский. Да,
да, вот, это был советский миф.
Перевыполнить социалистический план, да.
Для чего это делалось? Для того, чтобы мобилизировать рабочий класс. Да? И... Для того, чтобы люди лезли из кожи вон, да, но чтобы достичь неких результатов для строительства страны.
И вот я тут хочу
бесплатно,
уже у Натальи спросить, да, вот, вот как у доктора философии, как специалиста в этом. Вот смотрите, Михаил сказал, что... с успехом использовали. То есть эти мифы действительно очень часто работают. И иначе бы, наверное, ну, власти придержащие их так не эксплуатировали.
Культурная память человечества насчитывает несколько десятков мифов, которые используются и очень активно. Вообще всякая власть легитимизирует себя через создание системы мифов, политических, исторических. Идентичность культурной общности наполняется и заполняется вот, этой вот, вот этим вот прошлым. Да? Нам его нужно принять, освоить, рассказать своими словами, актуальными для нашего сегодняшнего времени, таким образом присвоив и сделав частью своего внутреннего культурного пространства, и жить с этим. Любая власть, будь то царь 4-й династии Урука Гильгамеш, который, в общем, стал богом, да, или фараон, или генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Украины, или президент
который
любой...
Который тоже почти стал богом,
почти стал богом, да. Или президент сегодняшней независимой Украины. Ничего личного, да, но каждый из них создает миф о власти, миф власти и миф Люмпина. Это, коллеги, термины, не бойтесь ничего, мы не нарушаем никаких границ и пространств.
Мы политкорректны.
А вот открытость власти, это тоже миф?
Конечно, это один из очень хороших приемов. Я порекомендую нашей с вами аудитории, если она стремится к целостному знанию, почитать книгу Цуладзе, которая так и называется «Политическая мифология». Он разбирает, не обращайте внимания на то, что это русскоязычный автор, русский текст. Он очень хорошо говорит о приемах, которые власть использует, чтобы создавать о себе мифы. Вот открытость и такая псевдодоступность — это прекрасный инструмент управления и манипулирования общественным сознанием. Да? Депутаты открыты, у них есть депутатские приемные, министр может выйти в люди, дать пресс-конференцию. На самом деле, на механизмы принятия решений мы с вами, как граждане, имеем очень опосредованное влияние, очень ограниченный набор инструментов. Но открытость привлекает нас, мы чувствуем вот эту вот общность. Они же такие же люди, как и мы. Когда в прямом эфире один министр ругается с другим губернатором, и мы видим вот эти человеческие эмоции, выплески воды, гнева, мы чувствуем себя такими же, как и они, да, мы слияние с Богом. То, что делали в свое время дионисийские культы и празднование праздника молодого вина, экзальтация, слияние с Богом, происходит сегодня через средства массовой информации. В каком-то смысле слова журналисты выполняют вот эту вот функцию жрецов, потому что они соединяют людей с Богом.
Я хочу спросить, ведь то, что мы говорим о мифах, о мифологизации определенной, да, вот там общественной жизни, политической и всей прочей, это же не значит, что вот миф состоит только из выдумки. Очень часто в основе мифа есть вполне определенные правдивые исторические факты.
Позволю себе сказать, всегда.
Практически всегда.
Не практически,
да,
всегда. Я читаю курсы истории, теории, практики, мифологии в университете Шевченко, и с этого начинаю свои лекции. Миф не выдумка, не фантазия. Об этом очень хорошо пишет Алексей Лосев. Об этом прекрасно пишет Милетинский, Токарев, Кэмпбеллы. Все, кто пишут о мифе. Это не трансцендентная реальность, не выдумка, не фантазия. Это определенными терминами, в определенной культурной системе координат описанная реальность людей того времени. И, кстати, мы должны с вами различать, если уж мы говорим на профессиональном языке, архаическую мифологию, это то, что все мы...
Давайте все-таки не на очень профессиональном,
не на очень.
Чтобы наши слушатели тоже понимали.
Давайте уважать наших слушателей, они люди образованные.
Я имею в виду, среди них есть разные, совсем профессионально... Широкий спектр.
Я простыми словами объясню. Архаическая мифология — это то, что мы знаем из школьного курса. Египет, Шумер-Аккадская русская мифология, греческая и так далее. Вторичная мифология — это то, что связано с религиозными чувствами, когда вы не можете принять и воспринять доктрину, но эмоциональный фон принятия религии становится основой для создания мифов. И, наконец, третичная мифология — это термин, который сегодня активно используется. Это вот политическая, историческая мифология, когда мы берем совершенно реальные факты, но излагая их определенным образом, с определенным эмоциональным напряжением, апеллируем к определенным чувствам и слоям сознания нашего зрителя и слушателя, мы формируем вот этот вот новый исторический или политический миф. И ничего в этом, господа, нет страшного. Просто нужно отдавать себе в этом отчет.
А вот если говорить о том, что в этой части Земли, земного полушария, вот, собственно, стала модной фраза о том, что история — это наука политическая. И придавать истории политического веса и историческим темам, и на основе исторических тем стравливать определенные слои населения, группы населения, людей, которые придерживаются той или иной исторической правды. Это тоже об исторических мифах, насколько
Давайте
я понимаю.
Давайте я попробую ответить вам сейчас на этот вопрос. Да. Это очень интересно. Я вам дам хороший пример, связанный с Киевом. 1911 год, дело Белеса. Может быть, вы слышали об этом, да? А причина, ну, в двух словах, был обвинен человек еврейской национальности Белес в ритуальном убийстве. И власть Российской империи, которую здесь представляли их наместники, пыталась это дело вывести на публичный уровень, да, запустить волну антисемитизма, запустить волну погромов. По ходу дела им это не удалось. Но что лежало в основе этих обвинений? Ритуальное убийство и попытка евреев использовать кровь христианских младенцев. Почему оно так спокойно легло тогда на... вернее, почему они так рассчитывали, что оно ляжет на публичную сферу и поднимет волну? Потому что была вера очень у многих в том, что так это и происходит. Что действительно евреи пьют кровь христианских младенцев. То есть это был момент, который связан как раз вот с тем, что вы спросили, почему вот на этой части земли, в этой части, да, использовались вот подобные
методы. А скажите, а что-то принципиально поменялось? Вот буквально несколько месяцев назад, да, вот скандальная история с ромами в Одесской области.
А, это ведь несколько то же дней самое. Назад история с синагогой, да. Которую...
Несколько месяцев, да-да-да. А история с синагогой в Умани, да.
Несколько дней назад.
Нет, да, несколько дней. А несколько месяцев ромская, да.
Это все как бы... Ну, вот, обратите то есть внимание...
Получается, как... что вот выдуман... то есть человечество придумало интернет, да? Как бы коммуникации гораздо современнее стали, а сознание абсолютно
вот
не меняется.
Это то, для чего мы проводим наши встречи. Потому что мы считаем, что именно отсутствие образования, отсутствие знаний ведет к этому. Вот к подобному отношению к каким-то вопрос. Наталья, может, да. добавить?
Не только отсутствие знаний, но и умение критически мыслить. Да? Вы да. можете чего-то не знать, но вот выработанные инструментарии относиться к полученной информации критически, пытаться ее осмысливать, использовать разные источники информации, это тоже очень хороший инструмент преодоления плохой мифологизированности, да? Будь то история или политика. Отвечая на поставленный вопрос о том, почему в этой части земного шара, не думаю. Я думаю, что везде миф используется как прекрасный инструмент, еще раз, наполнение сегодняшних запросов того или иного общества. Если вы думаете, что в Соединенных Штатах Америки не существует государственно выработанного, активно поддерживаемого и тщательно направляемого мифа о определенной вине сегодняшних американцев перед коренным населением, то вы ошибаетесь. Но миф так грамотно сформулирован, что эта вина не требует никакого, собственно, действия. Да? Мы, как американцы...
Искупление
да. и покаяние. Да? Вот власть очень грамотно исторический факт упаковала, или факты, там, сотни тысяч, там, миллионы убийств, если мы помним времена покорения Америки, да? Грамотно это упаковала, объяснила, предложила способ способы решения ухода от этой вины. И все это сделала мифология, потому что рациональное мышление не справляется с такой задачей. Так, кстати, кризис рациональности – одна из очень серьезных проблем, которую миф решает успешно. Обратите внимание, что европейская цивилизация демонстрирует нам в эпоху кризисов, будь то переход из Средневековья к новому времени через эпоху Ренессанса, да, или там, начало 20 века, эпоха кризиса, да, вот кризис рационального мышления, кризис каких-то наработанных моделей общественного и индивидуального развития, она всегда поднимает со дна нашей души, нашей коллективной памяти, поднимает вот эти вот нерациональные практики. Алхимия, френология, уфология.
Астрология.
Да.
То есть то, что вот, кстати, да, всплеск всего этого в 90-е годы вот у нас.
Абсолютно точно.
Смутные времена, да.
Потом, еще раз повторюсь, и мне кажется, это важно, и это как-то должно нас всех с вами вместе успокоить. Кризис провоцирует нерациональное мышление, да, и эта пена сойдет. Давайте относиться к этому как к временному явлению, но работать с ним, не отпуская его на самотек.
Я вот хочу все-таки вернуться к вот этой теме, да, Киев-Донбасс, Восток, Запад нашей страны. Вот два очень популярных мифа. Вот с позднекучмовских времен, активно эксплуатируемых всеми властями. Один миф, что, значит, Восток и Запад очень разные в Украине. Другой миф, наоборот, что на Востоке страны всегда говорили на украинском языке, там, вот, ну и так далее. Как по мне, и то, и другое мифы, в основе которых, опять же, есть какие-то исторические факты, но очень много, то есть эти, вот как вы говорили, исторические факты под определенным углом зрения изложены.
Вопрос какой?
То есть, собственно говоря, почему это все до сих пор работает? Все, вот начиная с ющенковской рекламы, да, вот это делят Украину на три сорта, давайте это остановим. И это не просто не останавливается, а эксплуатируется дальше. Но вопрос как раз в том, что иногда эксплуатация активная таких мифов действительно может расколоть страну и уничтожить.
Но я отвечу кратко, Наталья, может, немножко так добавить. Я считаю, что самая большая проблема — это проблема в коммуникации, то есть и в ее отсутствии. То есть когда пустить что-то на самотек, да, и не вести коммуникацию соответствующую, да, то, соответственно, вот подобные мифы, как вы говорите, они сами по себе начинают взрастать. Вот. У той части населения, у этой по-своему, но они начинают сами по себе действовать. И отсутствие коммуникации там со стороны власти, со стороны научных кругов, со стороны каких-то общественных групп, просто отсутствие коммуникации. Да? Вот отсутствие коммуникации также является, мне кажется, одной из причин появления и развития мифов. Это вот...
Согласна, нет?
Почему всегда сложные вопросы достаются женщинам, скажите? Как политкорректно ответить? Сердце болит, конечно. Мне кажется, я попытаюсь очень осторожно ответить на этот вопрос. Не так много мифов в том, о чем вы говорите. И в этом нет ничего удивительного. Существует понятие, ничего странного, да? Существует понятие культурного многообразия. Существует понятие культурных регионов. Государство, как некая система, должна научиться работать с языками, с регионами, с габитусами, да, со стилем жизни, со способом мышления разных частей своей территории. Государство, независимое государство Украины, сформированное в 91-м году, очень неактивно, мягко говоря, и очень неэффективно занималось культурной политикой, языковой политикой. И поэтому, к сожалению, очевидно, есть какие-то исторические, культурные и прочие основания для создания вот этой манипулятивной фразы про разницу между Востоком и Западом. Как сказать, она исторически присутствует не только на территории Украины, да, не только в Украине.
Да, любая большая страна разношерстна.
Цивилизационные разломы проходят в том числе и по этой больной теме. Не не могу не согласиться с Михаилом. Отсутствие грамотной культурной политики, грамотной языковой политики, отсутствие внятных лозунгов, и внятных мифов от власти, внятных предложений от власти привело к тому, что мы
сегодня... не потому ли, что власти выгодно? У нас нет вот, как бы, власть не может выработать общенациональную идею, поэтому каждая из них работает на какой-то свой электорат и собственно, вот этим раскалывает
страну. Вот сейчас мое профессорское сердце просто наполнилось ужасом. Власть не должна вырабатывать национальную идею. Национальную идею, ее развитием и наполнением национальной идеи.
Хорошо, гражданское общество.
Не поверите, даже не гражданское общество, а интеллигенция.
Элита, да?
Тоже,
ну, интеллектуальная элита.
Тоже мифологизированное
слово.
Слово
элита очень спорное.
Вот в классической модели государства, европейского государства, элита должна предложить... Сори, не элита, а интеллигенция должна предложить обществу какие-то варианты национальной идеи, а уже гражданское общество и остальные активные части наполняют ее смыслом.
Но у нас этого нет.
Да. Что у нас точно есть, так это последняя минута в эфире. Я бы хотела задать вопрос последний на самом деле, если можно, короткие ответы на него дадите и вы, Наталья, и вы, Михаил. Чувствуете ли вы, что сейчас вот время, когда формируются новые исторические мифы, и какие?
Да, сейчас время, когда формируются новые исторические мифы. Один из них наполнен очень реальным смыслом. Это самоорганизация общества, новое гражданское общество Украины. Это очень хорошее, реальное движение, которое нужно правильно героизировать, придать ему
правильное звучание.
И это, мне кажется, единственное социальное спасение Украины.
А спасибо большое. Наталья Кривда, доктор философских наук. А теперь вы, Миша, пожалуйста.
Я продолжу. Мне кажется, что экстрагероизация украинских героев, да, без четкого и критического взгляда на них, а они были все черно-белые. Они не были все пушистые и позитивные. Многие из них были черно-белые. Вот это и есть.
А миф. Даже многие разноцветные, я бы сказал, да.
Это часть мифа. И вот с этим надо как-то бороться.
Правильно понимаю, что, кстати говоря, вот миф об идеальности Европы нас покидает?
Да, и мы плачем. Мы как общество плачем, потому что поэтому, замены
вот
нет.
Нужно что-то новое. Ну, мне кажется, как раз то, о чем вы говорили, это есть замена, но только еще не вызревшая. Вот собственное гражданское общество, собственные стандарты какие-то в жизни. Ну, понимаю, что дай бог дожить до этого.
Да. Очень не люблю выражение «мы идем в Европу». Мне всегда хочется сказать, давайте построим Европу здесь, ничего нового не скажу. Вот эти вот стандарты, стили, ценности, первое слово, наверное, ценности, должны быть реализованы нами.
Европу, которая сама уже отошла от этих ценностей во многом. Ну, к сожалению, вот многие последние события, да, свидетельствуют о том, что в ней самой кризис ценностей.
Пригласите нас на следующий эфир, мы поговорим о ценностях. Это очень серьезный
разговор. Хорошо, да.
У нас много,
понимаю, приходите.
Есть о чем говорить еще дальше, да. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Наталья Кривда, доктор философских наук, и Михаил Фельдман, организатор Public Talk Вильной Академии ЗМИН. Михаил, приглашайте на Public Talk о мифах.
Пожалуйста, приходите все желающие. Это произойдет 26 декабря в помещении Медиахаб по адресу улица Суворова, 4/6, в 7:30 вечера. Пожалуйста, приходите, всех ждем.